Мы продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии «Радио Логос» у микрофонов я, Наталья Павликова, журналист «Радио Логос».
Журналист Светлана Боброва.
И сегодня у нас в гостях настоятель Новосибирского собора в честь святого и благоверного князя Александра Невского, протоиерей Александр Новопашин. Здравствуйте.
Добрый день.
Отец Александр. Отец Александр, ну вот знаем, что у вас вышла такая брошюра у свидетелей Иеговых, сейчас пока не называю полное ее название, но мы пригласили сегодня вас сюда, к нам, потому что она вовремя вышла, актуальна. Верховный суд Российской Федерации не так давно запретил деятельность религиозной организации «Свидетелей Иеговы», признав деятельность этой организации экстремистской. В чем дело, что произошло?
Отец Александр, наверное, давно уже признал эту экстремистскую деятельность.
Ну, надо сказать, что не только отец Александр ее признал экстремистской. Дело в том, что в разных странах к этой структуре, псевдорелигиозной, я бы даже так ее назвал, относились по-разному. Тем более, что сама по себе эта структура действительно представляет собой изуверскую, кровавую, лживую, я бы даже сказал, сатанинскую структуру, которая к христианству никакого отношения не имеет. Они лишь только используют тексты Священного Писания, тем более часто ссылаясь на переизданное, переписанное ими издание под названием «Новый перевод священных писаний мира». То есть, взяв Новый Завет, они его перекроили под свое мировоззрение, под свое лжеучение, я бы вот так даже оценку сделал. Ну, а книга, о чем свидетельствует свидетель Иеговы, во-первых, я хотел бы сказать, что написана не только мной, а в сообществе, в сотрудничестве с замечательным православным писателем, очень глубоко верующим человеком, Валерием Мельниковым, с которым мы еще в далекие 90-е годы познакомились, и в результате вот такого творческого тандема у нас вышла в свое время брошюра первая в России «Христос и Кришна, свет и тьма», когда появилась тоталитарная секта «Международное общество сознания Кришны», кришнаиты американского происхождения, так же, как и секта свидетелей Иеговы. И тогда появились на улицах представители этой секты, американской, я имею в виду кришнаитов, и люди в растерянности обратились к священникам, что это за новое явление, как к нему относиться, источников каких-то не было на русском языке, и вот наша первая проба пера совместная привела к тому, что появилась эта брошюра, даже Московская духовная семинария попросила часть тиража этих небольших брошюр.
Для студентов.
Да, для студентов, потому что с этим явлением тогда в начале 90-х впервые столкнулось наше общество. Так же, как и со многими другими сектами.
Но, получается, в Новосибирске именно вот так вот очень своевременно отреагировали.
Да, и вот эта книга, это дополненное, переизданное издание достаточно уже количество лет назад выпущенной книги под тем же самым названием нашей совместной книги. И сейчас не к решению Верховного суда,
да, конечно,
она готовилась, она готовилась просто для того, чтобы предупредить наших сограждан о действующей в нашей стране вот такой изуверской сектой.
Ну, что там такого изуверского? Отец Александр, ведь они себя представляют именно христиане, такие добрые, такие, ну, благодушные, улыбчивые.
Да, и даже Ангела Меркель, этот канцлер ФРГ, 2 мая на встрече в Сочи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заступилась за этих несчастных, обиженных сектантов.
Да.
Уж Германии-то само по себе, наверное, свойственно заступаться и представлять интересы этой секты.
Я дочь лютеранского священника, причем Ангела Меркель.
Я вспоминаю восторженное и умилённое письмо свидетеля Иеговы Гитлеру, когда он стал рейхсканцлером Германии, где они всячески делали реверансы перед нацистской партией, говоря, что ее мировоззрение, они соответствуют мировоззрению свидетеля Иеговы. И, скорее всего, продолжением данного вот такого любовного отношения иеговистов к Гитлеру проявилось в ответном письме, ну, не в адрес уже иеговистов, а Гиммлер 21 июля 1944 года писал Кальтенбруннеру. Ну, Гиммлер – это один из партийных деятелей, руководителей СС фашистской Германии, а Кальтенбруннер, он возглавлял Министерство имперской безопасности. Так вот, Гиммлер писал Кальтенбруннеру, я просто выдержки приведу. «Речь идет об исследователях Библии», так он называл свидетелей Иеговы. «Мои размышления касаются далее целого комплекса вопросов. Как нам подчинить и умиротворить Россию, если мы, что несомненно произойдет в течение последующих лет, вновь завоюем большие пространства русской страны? Но мы должны сделать еще больше, чтобы привести народ в тылу то есть во временно оккупированных районах СССР, в мирную и безоружную по отношению к нам форму. Любая мысль о введении в России чего-либо вроде национал-социализма является сумасшествием. Однако люди должны иметь какую-то религию или мировоззрение. Мы должны поддерживать любые формы религии или секты, которые воздействуют умиротворяюще. Для всех тюркских народов можно говорить о буддийской вере, для всех остальных народов – об учении исследователей Библии, то есть свидетелей Иеговы. Поэтому имеется возможность использовать подлинных исследователей Библии и в концлагерях на всех доверенных должностях, которые имеют дело с деньгами или другой материальной ответственностью, относиться к ним особенно хорошо. Тем самым мы создадим себе исходную базу для использования этих исследователей Библии, свидетелей Иеговы, в России в будущие времена и получим эмиссаров, с помощью которых мы сможем умиротворить русский народ путем распространения учения свидетелей Иеговы. То есть, собственно говоря, рассматривалась эта организация и гитлеровцами, да и, видимо, нынешними недругами нашего драгоценного отечества, как диверсионная организация, имеется в виду идеологическая диверсия. А что из себя представляет данная структура, которая появилась в конце XIX века? И создал ее некто Чарльз Тейс Рассел, лживый человек, изобличенный во многих клятвопреступлениях,
финансовых махинациях,
лживых заявлениях под присягой, что характерно для американского суда, присяга на Библии,
он лгал,
и в этом был увлечен судом, и неоднократно суды проводились, и каждый раз он проигрывал эти суды, хотя пытался отстоять, что он прав, но каждый раз его увлечали во лжи. То есть
в вашей брошюре написано, что не знают свидетели Иеговы этой информации.
Это безусловно, старательно скрывается от современных последователей этого лжеучения то, что происходило на самом деле в данной структуре. Понимаете, в этой организации есть ряд определенных запретов, перечисляя которые, мы можем понять, как можно манипулировать сознанием и внутренним миром людей, попавших в зависимость от этой тоталитарной секты. Я вот несколько только из них перечислю, потому что слушатели должны узнать, что же запрещается свидетелям Иеговы. Здесь очень важно понять.
Переливание крови только знаю.
Да. Запрещается приветствовать флаг, главу государства или другие национальные символы.
То есть просто приветствовать?
Запрещено. Праздновать дни рождения, участвовать в выборах, работать на предприятиях военно-промышленного комплекса, переливать себе кровь и быть донором крови. В результате этой изуверской практики много последователей, свидетелей Иеговы погибло. Но если взрослый человек делает сознательный выбор, то в чем повинны младенцы, когда их родители отказываются от операции, ну, предполагающих в дальнейшем переливание крови или само переливание крови, и дети умирают. Есть специальный сайт, англоязычный, правда, он называется «Мемориал свидетелям Иеговы», где перечислены даты и имена людей, погибших в результате этой изуверской практики иеговистов, запретом на переливание. Безусловно, да. Да, они-то ведь это все скрывают. Там есть имена и возраст младенцев в несколько дней, в несколько месяцев, всего лишь в несколько лет. И все эти жертвы на совести руководящей корпорации свидетелей Иеговы. Это верховная организация, которая устанавливает определенные законы. Дальше. Что запрещается иеговистам? Быть членом молодежных союзов или клубов. Запрещается любое участие в политике, борьба за любую выборную должность. Избираться представителем или старостой какого-либо класса или группы. Участвовать в благотворительных акциях. Быть членом молодежных или скаутских организаций. Запрещается жертвовать в пользу Красного Креста или других благотворительных организаций. Ну вот это, наверное, для взрослых людей полезно, и молодых людей будет услышать следующий запрет, который тоже должен насторожить услышавших этот запрет от необдуманного шага интересоваться учением свидетелей Иеговы. Значит, запрещается в ходе интимных отношений с супругом или супругой явственно выказывать знаки наслаждения. Но если есть такая форма запрета, видимо, есть форма слежения за исполнением этого запрета. И как следствие, человек, исполняющий эти запреты и постоянно оглядывающийся, извините, в ночное время...
А никто ли не подглядывает?
Да, да. Он не может оставаться психически нормальным.
Взять человека, вот,
он не может оставаться в результате этих практик психически нормальным. Поэтому запрещается наблюдаться психологи, психотерапевта или психиатра. Запрещается участвовать во внешкольных мероприятиях. Запрещается отмечать военные праздники или дни воинской славы. Запрещается, внимание, служить в армии или ополчении, либо еще каким-нибудь образом помогать своему государству во время войны. Вот в свете этого запрета замечательно звучат слова Гиммлера в его письме к Кальтенбруннеру. Повторюсь. Таким образом, мы создадим в России население, которое никому, то есть им, гитлеровцам, не будет оказывать сопротивление. Вспомните, я говорил, что это идеологические диверсии. И недаром, когда еще в 90-е годы была первая попытка запретить эту организацию на территории нашей страны, в Москве один из районных судов принимал решение о ликвидации организации свидетелей Иеговы тогда...
В 96-м
году. Мадлен Олбрайт, приехав из Соединенных Штатов, бегала по Москве и везде в СМИ, особенно либеральных, делала заявление, что правительству Соединенных Штатов как раз важно, чтобы свидетели Иеговы чувствовали в нашей стране себя свободно. Вспомним письмо Гиммлера Кальтенбруннеру, ставки гитлеровской Германии на эту организацию. Запрещается получать высшее образование, участвовать в социальных реформах Союза взаимопомощи. Запрещается сомневаться в истинности общества Сторожевой Башни, то есть так называется секта свидетелей Иеговы.
А это как бы они контролировали, интересно, сомнения.
Ну, сомнения. Это очень серьезная промывка мозгов, и каждый должен на себе полностью отчет
писать. Видимо, они должны общаться же только
система
между собой.
Система доносительства, этой организации очень развита.
И если я, например, взяла и тебе свои сомнения высказала, ты сразу пошла
обязательно и... должен донести. Кроме того, те, кто сталкивался с вербовщиками, которые в свое время очень активно ходили по квартирам, по улицам, они всегда ходят парами, потому что каждый вечер и тот, и другой пишут друг на друга донос, кто как проповедовал. Далее, запреты. Запрещается дружить с соседями, высказываться положительно о политических лидерах прошлого и настоящего. Заниматься спортом запрещается. То есть, собственно говоря, кого, какого гражданина воспитывает вот эта секта? Естественно, человека, который будет видеть свет очей своих только в Бруклине, в центре, так сказать, вселенной, где находится руководящая корпорация данной организации, и поступать так, как необходимо этой американской секте. То есть,
рабство,
собственно говоря,
рабство, но все
рабство
равно...
это одно. Дело в том, что задача обезоружить нашу страну. Внешняя военная агрессия предполагает то, что все
нельзя
граждане объединяться должны в едином фронтом защищать свою родину. Иеговисты же, американская секта, пропагандируют идею ни в коем случае не защищать
оружие, не
эту Россию. Не защищать ту страну, в которой они находятся.
Ну,
кроме
и в связи
того,
вот с этим становится понятным, почему приехала Меркель, и почему вдруг весь Евросоюз вот стал
почему,
на защиту.
Да,
так
да,
они
да,
сейчас
да.
собираются подать, опять-таки, по правам человека, чтобы аннулировали вот решение.
Кому нужен этот суд смехотворный ЕСПЧ, по правам человека? Кому он
нужен? А с другой стороны, это политическая деятельность,
и
получается, с их
признает?
Стороны начнется тогда.
Она и была всегда политической. Вы посмотрите, перечисление. Это же как раз определение гражданской позиции члена секты.
Ну,
то есть работа
да.
только на свою организацию. Они рассматривают свою секту как единое теократическое государство, во главе которой стоит организация под названием «Руководящая корпорация». И только они свою организацию признают государством.
А в России управляющий
центр. Россия или любая другая страна, в которой они находятся, не является государством, и они не считают себя гражданами этой страны, потому что относятся к ней с определенной ненавистью, которая воспитывается внутри этой структуры. И когда данная организация запрещалась и признавалась экстремистской, 20 апреля Верховный суд России признал эту секту свидетелей Иеговы экстремистской и запретил ее деятельность на территории, то, конечно же, как и следовало ожидать, это беспрецедентное решение, тут же на него откликнулась так называемая мировая общественность. И обвинения России в ксенофобии посыпались с разных сторон, и критика в адрес Русской Православной Церкви, что якобы она подготовила ее. Так что даже митрополит Илларион сделал заявление, что Русская Православная Церковь не участвовала в решениях этого суда. Но, тем не менее, мы можем это только приветствовать, потому что знаем, что это лживая сатанинская фактически структура. Повторюсь, к христианству никакого отношения не имеющая. Мы в свое время, наш информационно-консультационный центр, делали, скажем так, классификацию тоталитарных сект, действующих на территории Российской Федерации. И вот свидетели Иеговы мы относим к псевдохристианским структурам сектантским. Потому что мы не знаем того Христа, которого они проповедуют. Они его не считают Богом, они считают его архангелом Михаилом.
Бывшим и ставшим потом.
Да, и так далее. Здесь очень важно подчеркнуть, вы обратите внимание, я сказал о том, что вся эта мировая, так называемая, в кавычках, общественность восстала на Россию. Но ведь отношение к данной структуре, как опасной и несущей угрозу на уровне национальной безопасности, признавалась не только Россия, а в разные годы разными странами. Например, вот она в России именовалась религиозной организацией, а в тех же Соединенных Штатах она зарегистрирована как издательская организация. В Австрии как общественная. А 19 декабря 2000 года Верховный суд ФРГ, который ныне представляет Ангела Меркель, подтвердил решение одного из судов низшей инстанции о непризнании свидетелей Иеговы в качестве официальной религиозной организации. Прежде же, еще в 1997 году Федеральный конституционный суд Германии постановил, что объединение свидетелей Иеговы должно быть лишено юридического статуса, как организация, пропагандирующая среди своих сторонников отказ от активной политической и общественной жизни. Повторюсь, это Германия. Что ж, Ангела Меркель не знает историю своей страны и своего отношения судебных инстанций.
Вы расшифровали ее по мотиву ее заявления?
Ну, это понятно. Берем письмо Гиммлера,
все становится
на свои места. Во Франции решением суда от 99 года она лишена статуса религиозной организации. А очень интересно, что когда в Мексике религиозным организациям запрещалось владеть имуществом, тогда общество Сторожевой Башни, я повторюсь, что они так себя именуют, было зарегистрировано как культурная организация. И до 1989 года в Мексике свидетели Иеговы не читали молитву, не пользовали к изучению Библию. То есть, таким образом, секта пошла даже на обман государства, в то же время отказавшись даже от молитв на своих богослужениях, лишь бы работать. А задача любой тоталитарной секты – это что? Это власть и деньги. То есть, собственно говоря, давайте возьмем такой упрощенный вариант. Помните, когда они свободно действовали на территории России? Они на улицах и по домам носили что?
«Пробудись» журнал.
И «Сторожевая башня». Они предлагали их, как они говорили, бесплатно. Но, естественно, мало кто знал о том, что эти журнальчики – это неликвидная печатная продукция, потому что нормально читать невозможно, бред полный.
Да, и бумага была.
Да, она была заранее выкуплена членами этой секты. То есть каждый свидетель Иеговы должен был покупать литературу и потом бесплатно распространять. А теперь рассмотрим, что в Штатах у них существует предприятие, промышленные предприятия, которые занимаются и производством бумаги, типографским делом и так далее. На предприятиях работают члены секты свидетелей Иеговы практически бесплатно, получают там, допустим, какие-то гроши. Производится бумага практически бесплатно, производится печатная продукция практически бесплатно.
Ответ нищеты еще вспомните, волонтеры.
Свидетели Иеговы должны, члены секты, эту литературу выкупать и раздавать. То есть, собственно говоря...
Очень рентабельно.
Да, совершенно верно. Чистый доход. Так вот, эта продукция распространяется для того, чтобы завербовать новых потребителей этой неликвидной продукции.
Увеличить доход верхушки.
Здесь, проще говоря, создается рынок сбыта. Рынок сбыта.
Батюшка, прочитав журналы, сразу стать адептом секты, мне кажется, тут, наверное, сложнее технологии. То есть, зацепить, взять внимание, а потом дальше уже общаться, видимо, да?
Чтобы... безусловно. Самое главное – войти в доверие. Причем вербовка производится, безусловно, с использованием приемов обманной вербовки. То есть сокрытие существующих положений вероучения при вербовке, что, чему учит секта. Вот представьте, к вам подходит. Здравствуйте, мы свидетели Иеговы. Приходите к нам в нашу организацию, становитесь членом свидетеля.
Нет, мы-то сразу в православный храм позовем.
Стоп. Мы говорим о простом обывателе. Да, имейте в виду, что у нас замечательная, прекрасная, изумительная структура. Но единственное, что придется вам в случае необходимости переливания крови отказаться, и вы умрете. Запрещается будет вам дружить с соседями, получать высшее образование.
Но об этом же не будут говорить.
Это предполагаемо.
Будут они это говорить? Никогда. Естественно. Если бы они честно говорили к нам, мы бы к ним претензий не смогли предъявить, потому что они честно, открыто рассказывают о своей организации. И человек делает осознанный
выбор.
То есть выбор, да. Но все-то дело в том, что задача любой секты – завербовать свои ряды человека до того, как он что-либо о ней узнал. Всю правду. Поэтому ведется вербовка с помощью лжи и обмана. Более того, есть специальные циркулярные распоряжения, обращенные именно к тем, кто ходит с миссией, как они называются, к миссионерам-вербовщикам. То есть они говорят, что организация свидетелей Иеговы находится в состоянии постоянной духовной войны. И естественно, при вербовке мы имеем полное право не говорить все правды о нашей организации, потому что козлоподобные люди, то есть козлы, это те, кто еще не иеговисты, не имеют право знать правду о своей организации. Они, правда, еще нас волками называют. Волки. А мы, как белые овечки, должны защищать себя хотя бы с помощью лжи. То есть, всех, кто вне этой организации, они называют козлоподобные люди. Это тоже следует знать. Кроме того, организация в разговоре с буддистом, к примеру, она рекомендует подчеркивать, что мы, цитирую, «мы не имеем ничего общего с христианским миром». А если с евреем общаются и вербуют его, мы поклоняемся Богу Авраама. Такие же приемы специально разработаны для вербовки людей иных культур, там индуистов, мусульман и так далее. То есть изворотливая, лживая, глумливая организация, которая лжет и, вы правильно заметили, даже своим последователям. Достаточно вспомнить скандальную ситуацию с Организацией Объединенных Наций. Ведь до 2001 года данная структура тайком от своих последователей действовала при ООН как ассоциированная организация. Им этот статус нужен был для того, чтобы пинком открывать двери в любые государственные структуры. Мы, организация ассоциированная, в то же время, параллельно этому, они в своей литературе и вслух на своих конгрессах говорили, что ООН является тем красным драконом, о котором говорится в Откровении Иоанна Богослова. И когда некоторым последователям организации свидетелей Иеговы стало известно, что она вдруг имеет некие контакты с ООН, они тут же потихонечку из нее вышли.
Но из
почему
нее,
говорят, я говорю?
Практически
да потому что
выйти.
Я сам написал в Организацию Объединенных Наций с просьбой подтвердить данную историю. Да, мне пришел ответ, он у меня хранится в моем личном архиве. Уважаемый господин Новопашин, мы подтверждаем, что до 2001 года эта организация, как ассоциированная, была представлена в Организации Объединенных Наций. То есть, смотрите, с одной стороны, своим последователям они говорят, что ООН и ее предшественница Лига Наций является вавилонской блудницей, красным драконом и прочее, но для того, чтобы выгодно было использовать этот ассоциированный статус, они идут на подлог, и своим последователям лгут.
Ничего
как только становится... Никогда. Да потому что данную структуру я уже неоднократно называл сатанинской, потому что отец лжи и дьявол. А мы смотрим, что в любом действии данной структуры...
Везде лукавство.
В основе ее лежит только ложь, только ложь. То есть мы видим, что эта секта, она действительно, ее противоправная деятельность заключается в нарушении права на свободу и независимость человеческой личности, разрушении основ конституционного строя российской государственности, культуры, морали, общества и менталитета русского народа, поддержании религиозной ненависти и вражды ко всем непризнающим веру секты, потому что они считают их врагами. И когда наступит, по учению секты, период Армагеддона, каждый иеговист должен будет взять автомат и убить своего соседа, ну и потом, естественно, пользоваться его имуществом, такое духовное мародерство, даже материальное уже, можно сказать. Далее, резком ухудшении физического, психического здоровья сектантов, разрушении сложившихся семейных и родственных отношений. То есть, это очень серьезное решение принял Верховный суд. И скажу откровенно, что я до последнего момента не верил, что все-таки будет доведено до логического завершения данное решение. Потому что попытки были, но
те страны, о которых вы говорили, там же все мягче получалось, да, до запрета.
запрета дело не доходило.
Нет,
то есть угрозу сейчас... признавали, еще что-то. А вот полностью запретить, это вот мы первые пошли этим путем.
Да, да. Вот доведено было, в общем, до логического завершения с обоснованием, серьезным обоснованием данного решения этого России. Хотя, допустим, по данным генерального расследования комиссии по сектантским преступлениям во Франции, выводы, которые обсуждала Национальная ассамблея Франции в 1996 году, признано, что многие сектантские организации провоцируют нарушение общественного порядка. Это касается и свидетелей Еговы. И вот Национальная ассамблея Франции признала также, что практика некоторых сект содержит угрозу физической безопасности своих адептов. По расследованиям, проведенным комиссией по сектантским преступлениям, 82 секты представляют такую опасность для своих членов. Здесь может идти речь о притеснениях, ударах и ранениях, лишениях свободы, о неоказании человеку помощи в опасности или о нелегальном занятии медицином, а также о сексуальной агрессии. И вот Национальная ассамблея Франции в своем документе о сектах пришла к выводу и о том, что в секте свидетелей Еговы имело место вербовка детей и сексуальное насилие над ними. В отчете за номером 2468 комиссии по сектантским преступлениям Национальной ассамблеи Франции под названием «Секта во Франции» свидетели Еговы упоминаются как организации, несущие угрозу для личности и общества. Это опять я к чему говорю, что не Россия только замечает это, что не Россия преследует, как говорят сейчас американцы, по религиозному признаку возобновлять. Да, да. То есть многие серьезные государственные структуры в Европе неоднократно подчеркивали опасность секты свидетелей Еговы, несущей угрозу на уровне семьи,
отец,
личности, общества
сложно.
И государства.
Если это такая закрытая, да, сектантская организация, как сложно там выпытать...
Отец Александр, а вообще вот сможет наше государство довести до конца этот запрет? Или все-таки вот
Евросоюз... имущество
нет, сможет? Нет, нет, дело вот... все в том, что запрет уже есть, и он вынесен Верховным судом. Она является экстремисткой, объявленной вне закона. Но тут же пришло из Соединенных Штатов распоряжения от руководящих корпораций переходить на подпольную форму работы, подрывную деятельность.
Ведь они же еще и могут представить себя как такими
мучениками.
Мучениками.
Ну, естественно, они и говорят они о том, что это, мученики что... за веру, а не мученики те, кого они загнали в могилу в результате своих изуверских практик. Переливание крови, вакцинации. Кстати, по вакцинации очень интересный момент был. Они запрещали вакцинацию, но когда во многих странах мира появилась необходимость при въезде в страну предъявлять справки о вакцинации, они тут же изменили свои религиозные
лапочки.
Убеждения для того, лишь бы проникнуть в страну и вновь вербовать новых людей, чтобы доить из них деньги.
Я вот почему говорю о том, что а получится ли все-таки у нас до конца провести вот эти вот запретительные действия?
Да что дает вот нам теперь этот запрет? Мы теперь имеем право...
До 6 лет заключения в тюрьму, если они будут продолжать свою деятельность.
То есть вы постучался ко мне, да, свидетель?
Конечно.
И я могу сразу куда позвонить?
Обращаться в милицию. В милицию, безусловно, да. В вашу личную частную жизнь вторгаются представители экстремистской организации. Да я их боюсь просто. Они же вас ненавидят. Вы же враг. Номер один, потому что вы не эговист.
Но это надо донести до сознания наших людей русских.
Безусловно, нужно проявлять активную гражданскую позицию. И не становиться в позу «меня это не касается». Я вот часто привожу слова из Священного Писания, но в своем фильме, который вы знаете, под названием «Рядом с нами», эпиграфом взял замечательные, потрясающие слова англо-ирландского философа XVII века Эдмунда Бёрка. «Всякая победа зла в мире обязана тому, что много хороших людей сидят сложа руки. Но не оставайтесь вы безучастными, если вы себя считаете христианами». Мы не только просто по названию христиане, мы должны быть и активными гражданами своего отечества. Мы не должны быть равнодушны к тому, в каком обществе будут жить наши дети, внуки, правнуки. Поэтому защищать нужно. И с оружием в руках. Церковь приветствует, как раз, как говорится, служение в армии, поддерживает, благословляет на военный подвиг, на защиту Отечества. Потому что вот оно, подлинное мучество, отдать жизнь свою за Отечество, за благо ближних. Это проявление высшей формы любви. Нет более той любви, как если кто жизнь свою, душу свою положит за ближних. Кстати, слова Христа. Вот, пожалуйста. Поэтому в данной ситуации, если вы христианин, вы не должны оставаться безучастным. Вы должны защищать. Здесь защита проявляется в том, чтобы информировать правоохранительные органы о незаконной экстремистской деятельности представителей тех организаций, которые, по крайней мере, несут угрозу национальной безопасности нашего отечества.
Ну, они-то сейчас притихнут и ходить за какое-то время не будут, наверное.
И еще самое главное, чтобы правоохранительные органы реагировали на вот эти заявления граждан.
Да, нужны серьезные механизмы, которые бы могли отслеживать и принимать, скажем, определенные действия в пресечении уже незаконных действий этих сект. Ну, есть кое-какие, видите, у нас достаточно слабая законодательная база вот в этом отношении, потому что чрезвычайно непросто доказать вот как раз незаконную деятельность подобных организаций. Для этого нужны свидетели. А наши сограждане, к сожалению, опять уходят в тень. Нет, меня это не касается. Да быть этого не может. Нас это уже касается. Мы защищаем свою родину. Ну, по крайней мере, если не родина для вас свята, пусть для вас будет святым, вы защищаете свой дом, свою семью. Поэтому безразличным здесь оставаться ни в коем случае нельзя. Помните.
Даже вот ты говоришь про полицейских. Вот позвонили, мы сказали, что вот и найти этих людей, что привлечь к чему, как это все разрабатывать юридически сейчас, да?
Я думаю, что да, потому что все это вот в сыром таком, еще в зачаточном состоянии, правильно размышляем?
Ну, просто долбанули по ним сейчас, вот что запрещены, в подполье уйдут.
Вот я почему и спрашиваю. Хотя... А не получится ли так, что некоторые структуры, вот те правоохранительные органы, как-то они потихонечку не будут реагировать, и получится-то, да, запрет есть Верховного суда Российской Федерации, а на месте это все пробуксовывает и не срабатывает?
Все зависит от конкретных людей. Безусловно, к сожалению, человеческий фактор присутствует в нашей гражданской, политической, на прочих уровнях в жизни. Но, тем не менее, если не я, то кто? Ну что, ждать, что кто-то, какой-то чиновник будет исполнять? Да, кто-то будет, кто-то не будет. А я-то зачем? Господь спросит в данный случай с меня, что тот чиновник делал? Нет, что ты делал в этот момент? Вот с какой точки зрения нужно подходить к этому вопросу.
После вот этого решения, да, Верховного суда, вышли некоторые участники на одиночные пикеты, по-моему, это были не сами сектанты, потому что им нельзя, да, заниматься политической деятельностью, и такие плакаты в руках держали. 179 тысяч – не проблема. То есть вот откуда такие данные, что по стране 179 тысяч всего, за кавычем это слово, человек вот принадлежат к секте Иеговы. А по Новосибирску есть какие-то цифры? Сколько примерно?
Нет, или здесь тут нельзя статистику,
да?
Не буду.
И не суть важно, да?
В том-то и дело, даже если один человек попал, душа человека стоит больше всех богатств земных. О чем тут речь-то? Тысячи, не тысячи, сотни,
сколько,
не сотни.
Сколько?
Проблема в другом. В том, что эти души гибнут, ими, этими людьми манипулируют, им лгут. Вот есть еще один запрет, который я упомянул. Запрещается читать старые издания «Сторожевой башни», потому что они противоречат нынешним мировоззрениям. Я помню, у меня есть ксерокопии обложек журналов «Сторожевая башня» в Америке вышедших 40-х годов. Там такой девиз: «Читайте «Сторожевую башню» врага всякой религии». То есть они религии-то себя не называли, а как только стало выгодно называться религиозной организацией, тут же переформатировались. Естественно, и иеговист, ну, еще не потерявший здравое трезвомыслие, читающий старую литературу, увидит потрясающие различия в мировоззрениях и в вероучениях этой организации. Как она под себя кроит свои собственные вероучения. Они сейчас во все горло кричат о том, что они преследовались нацистской Германией, но старательно умалчивают о своем просто наполненном восторгом письме Гитлеру. Я вот даже здесь готов еще пару строк прочитать. Из письма свидетеля Иеговы рейхсканцлеру Гитлеру: «Глубоко уважаемый господин рейхсканцлер, 25 июня 1933 года в Берлине в спортивном зале состоялась конференция представителей исследователей Библии Германии, насчитывающая около 5000 человек, представляющая многие миллионы немцев, которые уже в течение многих лет являются друзьями и сторонниками этого движения. Опустим все. Вот, представительные конференции этих 5000 делегатов отмечают, что они считают ниже своего достоинства в дальнейшем продолжать вообще защищать себя от презренного подозрения марксистской или тем более коммунистической деятельности». То есть с марксизмом и коммунизмом они...
Не по пути было.
Далее, на этой конференции было констатировано, что исследователи Библии в Германии борются за те же высокие цели и идеалы, которые провозгласило нацистское правительство Германии. Ну, с одними не по пути, с другими по пути. На конференции было констатировано, что в отношении исследователей Библии в Германии к нацистскому правительству Германии нет никаких противоречий, а наоборот... Что касается чисто религиозных, не политических целей, стремлений, следует сказать, что они полностью совпадают с такими же целями нацистского правительства немецкого рейха. Вот, поэтому, естественно, когда руководящая корпорация своим последователям говорит о том, что, вы знаете, мы так страдали в Германии, это такая страшная организация, но на самом деле последователям станет ясно, что на самом деле, какая дружба и какое, как говорится, единомыслие в мировоззрениях переустройства современного того мира было между нацистами и иеговистами, естественно, у кого-то возникнут вопросы, как возникли вопросы в свое время по отношениям с Организацией Объединенных Наций. То есть структура насквозь лживая, отец лжи и дьявол, поэтому я и говорю, что организация данная не христианская, а сатанинская.
Ваша брошюра где распространяется, лежит спокойно в церковной лавке вашего собора?
Вот она только вышла из типографии, сейчас в Александро-Невском соборе можно ее приобрести. Кроме того, я думаю, что в ближайшие дни она появится также в лавках других православных приходов. Надо сказать, что по современным, скажем, там, меркам или установлениям необходим гриф издательского отдела Русской Православной Церкви, издательского совета, точнее, да, допущено к распространению. Книга была отправлена в Москву.
Тираж не указан, но я не нашла во всем.
Тираж небольшой, но все зависит от финансов, к сожалению.
То есть, и возможность есть переиздать.
Да, безусловно, да. Будет спрос, будет необходимость, мы готовы переиздать ее. Самое главное все-таки помнить. Здесь, конечно, в книге в этой не только показывается антигосударственная сущность данной структуры. Я ее вообще-то в первую очередь и ставлю, потому что неверующим людям доказывать, в чем различие наших религиозных взглядов и религиозных взглядов этой тоталитарной секты, малоубедительно. Для такого человека убедительнее всего будет слышать, чем его стране, его семье угрожает данная структура. Но, безусловно, часть этой книги посвящена и расхождениям с текстами Священного Писания и христианского вероучения этой секты. Ну, это отдельный разговор. Я думаю, здесь не стоит углубляться. Да, можно проще взять, да, книгу и ознакомиться с ней.
Спасибо огромное, отец Александр, что откликнулись, пришли.
Дай Бог хорошего пути вашей книге, да.
Дай Бог всем нам быть крайне осмотрительными, потому что каждого из нас Господь наделил уникальным даром. Это свобода и личная. И отдавать ее в руки первому проходимцу – это страшная трагедия. Будьте осмотрительны, берегите свою душу. Помните о том, что вне церкви, я имею в виду церкви православной, нет спасения.
Спасибо огромное. Господи.